программа «Встреча» на волнах радио «Град Петров».
Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. Сегодня в программе «Встреча» у нас встреча и с книгой, и с моим гостем. Замечательная книга, как мне кажется, событие. Очень нечасто бывают такие книги, но вот эта книга полностью, в полноте может называться таким словом «книга-событие». Издательство «Русский путь» выпустило книгу «Воспоминания Глеба Александровича Рара» и «Будет наше поколение. Давать истории отчет». Вот если кому-то хотя бы немного интересна русская миграция, то эта книга в обязательном порядке должна быть, как мне кажется, и я очень благодарна издательству, и я благодарна сыновьям Глеба Александровича Рара. Как я понимаю, сыновья подготовили эту книгу к изданию. И сегодня сын Глеба Александровича Рара, очень известного церковного деятеля миграции, Дмитрий Глебович Рар, в нашей студии. Здравствуйте, Дмитрий Глебович.
Здравствуйте.
Гость из Германии, председатель Свято-князь Владимирского братства в Германии, начальник Европейского отдела русской скаутской организации «Арюр». Конечно, для нас сегодня в этой программе Свято-князь Владимирском братстве мы поговорим в другой передаче, а сейчас главное то, из какой вы семьи, чей вы сын. Я прошу вас рассказать о том, как вы эту книгу готовили, и потом поговорим о жизни вашего отца Глеба Александровича Рара.
Спасибо. В основном, конечно, готовили книгу не сыновья, хотя мы помогали, но в основном наша мать Софья Васильевна Рар. Для нее это было очень важным делом завершить дело мужа, то есть издать эту книгу. Мы очень рады, что отец успел свои воспоминания записать. Он несколько лет над этим работал. К сожалению, не удалось до конца завершить это дело. То есть чувствуется, что книга, в общем, незаконченная. Но все-таки в основном он смог свою жизнь описать, которая действительно была очень интересной, не всегда легкой, простой, даже наоборот, скорее она всегда была сложной и тяжелой. Но это жизнь патриота России, который свою жизнь видел как цель служения России и Церкви православной. И вот так и прожил всю жизнь. Вот эта книга поэтому очень интересная. Описывая жизнь Глеба Александровича, можно увидеть типичную жизнь эмигрантской семьи в Европе, поскольку отец все-таки работал во многих организациях, жил во многих местах Европы, и тем самым книга интересна не только тем, которые знали отца, помнили его как журналиста радиостанции «Свобода», а просто интересно для всех, кто интересуется вообще вопросами иммиграции, потому что очень много вопросов иммиграции затрагивается в этой книге. Так что вот мама завершила эту работу и смогла через издательство «Русский путь» в Москве издать эту книгу. Естественно, уже после смерти отца. Отец скончался в 2006 году, а книга издана была вот в 2011 году. Ну, в конце 2011, в начале 2012 года. И была презентация в Москве в Доме русского зарубежья в 2012 году.
И чтобы узнать, что в этой книге содержится, воспоминания Глеба Александровича. Кстати, в какой период жизни он написал воспоминания?
Значит, он писал уже во второй половине 90-х годов. Так что когда он уже вышел на пенсию и имел время вот писать. Тут он сидел, писал, писал и писал, и когда даже уже по старческим болезням уже даже отец больше не смог сам писать, он уже диктовал последние главы моей маме, и она записывала. Так что вот последние главы, значит, уже как бы от руки матери, но по словам отца.
Но он довел до конца, как
почти
хотел.
До конца, но вот есть такое интересное послесловие, завершение книги «С чем я вернусь?». Это записи отца начала 90-х годов, когда он часто ездил в Россию. Наконец-то границы для нас открылись. До этого в советское время нам, иммигрантам, естественно, нельзя было ездить в Россию, тем более не имея никакого гражданства. И тогда вот отец записал вот свои мысли. Мысли о возвращении в Россию, к чему нас всех всегда воспитывали, что советская власть – это временное явление, Россия не всегда будет под игом советским. И когда она освободится, мы, естественно, все вернемся и будем строить новую Россию, будем помогать в этом. Отец реально хотел вернуться, но старческие недомогания, увы, уже не позволили ему вернуться в Россию. Но в начале 90-х годов он еще надеялся вернуться.
Эти мысли тоже вошли в эту книгу. Ну и, конечно, чтобы узнать, что содержит в себе воспоминания, о чем нужно познакомиться с биографией, я попрошу вас, Дмитрий Глебович, рассказать о жизни вашего отца. Ну и еще раз, чтобы нашим слушателям дать возможность, тем, кто не знает, может быть, впервые слышит, о семье Раров, о Глебе Александровиче. Вы знаете, не ко всяким мемуарам напишет предисловие митрополит Филарет, Минский и Слуцкий. Вот то, что митрополит Филарет написал здесь необычайно искренний текст, мне кажется, тоже вот такой вот знак того, что эта книга стоит нашего внимания. Давайте расскажем нашим слушателям о жизни, о биографии Глеба Александровича.
Да, конечно. Во-первых, о семье. Семья Раров, как слышно, не русского происхождения. Рары происходят из Скандинавии, то есть вообще-то из Дании, но из Швеции Рары когда-то оказались в Эстляндии и поселились в Ревеле, нынешний Таллин. И потом уже через какое-то время шведское меньшинство в Ревеле тоже было как бы германизировано, то есть онемечено, и фамилию Рар стали писать через «аш». Но всегда Рары помнили о своем шведском происхождении. Но вот первый православный Рар был Александр Иванович Рар, который жил в конце 18-го, в начале 19 века, уже на острове Озель, это сегодняшняя Эстония, тогда это была Лифляндия. И в начале 19 века один из моих предков уже переехал в Москву, и Рары стали частью московского купечества. И вот таким образом, что мой прадедушка был генеральным секретарем Российского страхового общества «Россия», крупнейшего страхового общества в России, и его бюро находился на Лубянке. И в его бюро сегодня с 18 года сидели, в общем, возглавители ЧК, НКВД, КГБ и так далее. То есть мы себя уже воспринимали москвичами, но, естественно, от шведской крови ничего не осталось, прибавлялось все больше русской крови, и Рары просто стали русскими. Мой дедушка, отец моего отца, Александр Александрович Рар, был юристом, был офицером царской армии, служил в Великую войну, сражался на Галицийском фронте, и когда произошла революция, большевистский переворот, он лежал в лазарете в Москве, и, соответственно, там всех офицеров арестовали и отправили в первый концлагерь большевистский в Андрониковом монастыре. Но потом его освободили, то есть ему еще более-менее повезло. Его первая жена Елизавета Львовна Готье-Дюфайе, тоже из старой московской семьи французского происхождения, скончалась очень рано, после 10 лет брака. Она скончалась в 1920 году. И тогда он женился уже на моей бабушке Наталье Сергеевне Юдиной, тоже из старой купеческой семьи Москвы. Из Юдиных можно напомнить в основном о Сергее Сергеевиче Юдине, известном хирурге в советское время, которого даже при Сталине не сажали, видимо, он очень был нужен. Но все-таки потом посадили в 1948 году, и только после смерти Сталина его выпустили. И вот в 1924 году Раров выслали из Советской России, из РСФСР, ну, просто как классовых врагов. Хотели избавиться от таких элементов подозрительных. И поскольку Рары происходили из острова Озле, из Лифляндии и из Эстляндии, значит, решили их выслать в Эстонию. Хотя дедушка и бабушка совершенно не хотели покидать Россию.
А каким путем высылали?
Высылали на поезде, еще цивилизованно. Конечно, почти без имущества, это с пустыми руками. Но все-таки пару икон смогли взять с собой, которые до сих пор у нас хранятся уже у моего старшего брата Александра. Мой отец уже родился тогда, он родился в 22-м году, так что в двухлетнем возрасте, даже не в двухлетнем возрасте, он выехал с родителями в Эстонию. Но поскольку дедушка там не нашел работу, семья переселилась в Латвию, где жили в городе Либаве. Это Лиепая сегодня. И там отец, значит, учился, вырос, поэтому и свободно владел латышским языком. Но когда уже пришла Красная Армия и в Прибалтику, тогда и стали арестовывать русских иммигрантов в Прибалтике, тогда поняли, что лучше покинуть страну, единственная возможность тогда была переехать в Германию. Такая возможность представлялась, поскольку был советско-германский договор о переселении немецкого меньшинства из Прибалтики. И поскольку вот фамилия звучит по-немецки, хотя она шведского происхождения, рары этим воспользовались и смогли на одном из кораблей германских покинуть Латвию, причем на последнем корабле в марте 41 года, 3 месяца до войны, и переехали в Германию, где уже влились в жизнь русской эмиграции. Отец там закончил университет в Бреславле и вступил там в такую организацию антибольшевистскую НТС. Тогда это был Национально-трудовой союз, сегодня это Народно-трудовой союз. Он был молодым энтузиастом и действительно надеялся участвовать в освобождении России.
Профессия какая была у вашего отца?
Тогда он был студентом и учился на архитектурном факультете. А позже он стал журналистом. Он всю жизнь проработал журналистом в издательстве «Посев», в японском радио и потом последние десятилетия на радио «Свобода» в Мюнхене, где вещал, значит, религиозные передачи в Россию.
Угу. Ну вот сейчас период войны. Как складывается судьба Глеба Александровича в Германии?
Период войны, как я думаю, все слушатели понимают, это сложнейший период для нашей Родины, для России, но и для русской эмиграции. Особенно для русской эмиграции в Германии. Потому что если в начале, в июне 41 года, когда Германия напала на Советский Союз, пропаганда говорила о том, что это борьба с большевиками. То есть многие, ну не то что верили, но надеялись, что это даст какую-то возможность действительно, что что-то переменится в стране, и с этой войны выйдет свободная Россия. Но прошло несколько месяцев, и уже к концу 41 года отношение национал-социалистов к русскому народу и к России, ну, стало более-менее ясно, и даже эмигранты поняли, что явно это враг России, а никак не освободитель. Но пришли к тому, что можно этого врага использовать. Может быть, можно с помощью вот продвижения фронта на восток проникнуть за фронт, то есть в оккупированные территории, и там проводить пропаганду, в данном случае пропаганду НТС. Угу. То есть призывать народ работать за освобождение России. Причем НТС, эта организация, выбрала нелегкий путь, как бы хотели создать третью силу против Гитлера и против Сталина. То есть, чтобы Россия как бы была против обоих диктаторов. Естественно, против Сталина, но надеялись, что как бы от немцев будет легче избавиться, чем от внутреннего врага, от большевиков. Сегодня для многих это звучит наивно, как я слышал из разговоров, но тогда это было как бы единственная соломинка, за которую можно было держаться. Или же воздержаться вообще от любых действий, как это сделал генерал Деникин, который считал, что нельзя идти против даже Советской России, просто нужно воздерживаться. Но хотелось же что-то делать, особенно молодым людям, хотели действительно принимать участие. И работа была успешной, создавались ячейки в городах России, в оккупированных территориях. И НТС даже сотрудничала, например, с городским управлением в Смоленске под немецкой оккупацией, которые действительно работали на благо граждан, а не на оккупантов.
Что делал Глеб Александрович в это время? И, кстати, хотелось бы представить масштаб этой организации эмигрантской НТС. Сколько человек на тот период входили?
НТС была немногочисленная организация. Это было, ну, может быть, несколько сот человек, я думаю, около 500-600 человек вообще в Европе, это в Югославии, Франции, Германии. И ячейки, которые создавались в русских городах, состояли из 3 или 5 человек. Так что нельзя себе представлять, конечно, здесь большую какую-то партизанскую организацию, но это были те масштабы, в которых иммигранты могли как-то работать.
А что они делали конкретно в России?
Раздавали листовки, призывали к сопротивлению, хотели, главное, разоблачить ложь большевистской идеологии и готовить людей к будущему России, после войны, как строить новую Россию. Идеология НТС была как бы корпоративное государство, но во время войны, поскольку корпоративные идеи были и у фашистских партий, поэтому решили перейти к идеологии солидаризма. Это уже скорее близко к христианским консервативным партиям Западной Европы. Ну, солидаризм, я думаю, само слово во всем говорит. Это просто солидарное общество, которое построено на христианских мировоззрениях. Но это не говорит о том, какая форма правления будет. Будет ли монархия там, или республика. Но, естественно, не социализм и уж никак не большевизм.
Я хочу представить, и, может быть, вместе с вами, дорогие слушатели, представить эту ситуацию. Немцы нападают, ну, какая бы ни была страна, как бы она ни называлась, на нашу территорию. Уходят наши войска, уходят наши власти, приходят немецкие войска и немецкие власти. И возникает психологическое чувство такое, что вот наши — это Сталин, а их — это вот немцы и Гитлер. И тут приходят русские эмигранты, которые говорят вот этим людям, а некоторые из них уже родились в Советском Союзе или были очень маленькими, когда происходила революция, не помнят, не знают, не сформировались. Они им говорят, что есть Россия, не только Советский Союз, есть Россия. Мне кажется, что именно это хотели сказать всеми своими действиями члены НТС, когда ехали туда. Кстати, среди этих молодых людей были чуть старше 20 лет и супруги Поздеевы, основатели «Голоса православия». Здесь, конечно, связь вашего отца Глеба Александровича, Евгения Евгеньевича Поздеева, основателя «Голоса православия» и, в общем-то, такого вдохновителя основания радио «Град Петров». Это невероятная, мне кажется, духовная связь и какой-то промысел Божий. И хочется спросить вас, а что делал ваш отец Глеб Александрович?
Да, значит, мой отец, как я уже говорил, он был студентом в это время в Бреславле, это ныне Вроцлав, в Польше. В его задачу входило как бы обрабатывать материалы, технические материалы. Был такой лагерь для военнопленных, где разрабатывали вот технические материалы, полученные от военнопленных из Советского Союза. И там он просто вербовал новых членов для НТС.
Но понятно, что немцы бы не похвалили.
Это все делалось, конечно, тайно, и немцы об этом ничего не знали или думали, что не знали. Дело изменилось в 1944 году. И в июне 1944 года решили арестовать всех известных членов НТС. На оккупированных территориях, если их ловили, их в основном расстреливали. А в Германии среди эмигрантов их, в общем, сажали в концлагеря или тюрьмы. И вот мой отец был арестован в июне 1944 года просто за то, что был членом НТС. И находился сперва в тюрьме, в следственной тюрьме гестапо в Бреславле, где даже было возможно на конверте как бы писать и издавать какой-то журнальчик для сокамерников. Назывался это журнал «Набат за решеткой». У мамы сохранился этот оригинал. Вот, а потом его уже перевели в первый концлагерь, в Гросс-Розен в Силезии. И потом он уже прошел через несколько концлагерей. Его перевели, ну, короче, Лангензальца, Бухенвальд. А когда уже американцы стали приближаться к Тюринге, к Бухенвальду, тогда был организован поезд из Бухенвальда в Дахау, в Баварии, под Мюнхеном. И из 5000 заключенных, которые были отправлены на этом поезде, который называют тоже поездом смерти, только 1500 доехали до Дахау. И среди них вот мой отец, который чудом выжил, дважды он уже прощался с жизнью в дороге. Его комендант транспорта один раз хотел даже застрелить. Молодой человек, как бы у молодого человека нашли ложку как бы в кармане, и комендант посчитал, что он этой ложкой, значит, хотел прорезать как бы дырку в поезд, в вагон и убежать. Этого молодого человека расстреляли сразу на месте, и комендант спросил, кто из вас владеет немецким языком? Ну, мой отец думал, нужно что-то перевести, и сказал, ну, я владею. И тогда его хотели сразу тоже расстрелять. Вот как бы ты не сообщил нам, ты же должен был знать, что этот человек хотел убежать. Отец ничего не знал, не подозревал, и сказал, я же не виноват, я не мог это знать. И тут его спас один молодой эсэсовец, с которым отец до этого уже смог поговорить о том, что мол, война кончится, и вы проиграете, и давайте мы по-хорошему здесь расстанемся, и мы сможем в вашу пользу что-то высказать тогда. То есть как бы он дал ему понять, что давайте вы с нами получше обращайтесь, и мы тогда можем за вас заступиться после войны. И этот эсэсовец подошел к коменданту, и ему сказал, не стреляйте, нет, нельзя, это гражданин Германии, их нельзя расстреливать. Хотя был на рукаве у моего отца большая буква «Р», показывающая, что он русский, а никак не германский гражданин. Но как-то комендант на это не обратил внимания. Так что отец выжил. Но когда приехали в Дахау, он уже заболел тифом, лежал в бараке. Приехали они туда 27 апреля, и уже 29 апреля слышна артиллерия. Выстрелы, угу. Пушки стрелят, самолеты летят американские.
Это 45-й год?
Да, 29 апреля 49-го года. Угу. Вдруг, значит, как отец вспоминал, значит, он слышит какой-то невероятный крик. Какой-то такой нечеловеческий крик. Вот заключенный увидел первых американцев. И, как отец потом вспоминает, значит, после этого другие стали кричать так же. У них не хватало слов, они просто кричали. Потом в итоге 30 тысяч заключенных кричали вот «А-а-а-а!» И это было очень шумно. Тут и отец вышел и видел, как американцы вбегают в лагерь, смотрят на этих изнуренных заключенных. Ну вот это было освобождение заключенных в Дахау. Да, об этом, значит, папа тоже пишет в своем рассказе «Пасха в Дахау», потому что скоро после этого, в день Святого Георгия, по новому стилю 6 мая 45 года, была православная Пасха. В лагере Дахау было много заключенных из духовенства. Сербы, греки, даже с горы Афон заключенные были. И вот они хотели отметить Пасху. Ничего не было на месте, но был барак, где католическим ксензам разрешали служить свои богослужения. И вот там прошла тогда эта православная Пасха. Из полотенец Красного Креста, значит, сшили арари и петрохили, и вот так наизусть провели вот пасхальную заутренню. Все было наизусть сказано, слово Иоанна Златоустова наизусть, Евангелие наизусть прочитано. И это произвело большое впечатление на отца, и вот это можно и в интернете прочитать, его этот рассказ. Но, естественно, он вошел и в его книгу воспоминания.
Да, мы даже на радио думали, что надо на Пасху будет читать эту вещь. Очень сильная, потому что вот Пасха в Дахау. Очень много может нам сказать о пасхальном переживании. А затем как сложилась судьба?
Затем, значит, в Германии оказалось очень много русских беженцев, которые, ну, около 5 миллионов. Почти никто не хотел возвращаться в Советский Союз, но большинство из них было репатриировано насильственным образом. Кто мог, спасался. Мой дядя, старший брат отца, Лев Александрович Рар, он тогда, поскольку у него были хорошие знания английского языка, он возглавлял, был начальником беженского лагеря в британской зоне. Вот так иммигранта назначили начальником. И вместе с русским епископом в британской зоне, владыкой Нафанайлом, князем Львовым, он, значит, ну это многие делали, но в частности, вот они выдавали ложные, фальшивые документы русским беженцам, военнопленным, остарбайтерам, свидетельствующие о том, что они жили до войны в восточной части Польши или в Прибалтике. И это действительно многих спасло. Вот. И потом, после войны, ну, после нескольких лет, беженцы старались уже переселяться как бы подальше от советской власти, уже в Южную и Северную Америку. А рары нашли еще другую возможность. Французы предлагали тогда многим иммигрантам переселиться во французский Марокко и там помогать в строительстве страны, вот дороги строить, измерять страну. Вот и так отец с родителями переехал в Марокко и работал в архитектурном бюро. Вот, а потом вернулся в Германию и работал уже в издательстве «Посев». Это издательство при организации НТС.
То есть все это время он был членом этой организации НТС и разделял ее убеждения, устремления?
Да, да. Отец до конца жизни остался членом НТС, хотя за последние годы, конечно, активно уже не мог участвовать в ее работе. Но надо себе представить, что в НТС были самые разные люди, самых разных политических направлений. Это единственное, что их связывало действительно, это вот вражда советской власти.
А после войны изменилось ли представление о том, что нужно делать и чего вообще можно ждать? Или, может быть, уже ничего не нужно ждать? Потому что даже в эмиграции после 45-го победного года многие стали говорить, да, вот, сейчас все равно русские победили. Многие поехали в Россию, попали сразу же в лагеря, многие из них сразу же погибли. Но вот было же такое настроение. А НТС за время войны, они тоже питали какие-то надежды, что что-то делали. Появилось ли разочарование и изменение, скажем, вообще концепции деятельности, смысла существования НТС?
Ну, конечно, положение стало труднее после Второй мировой войны, когда уже советская власть владела не только Россией, а еще половиной Европой. Действительно, стало труднее. Если до войны даже могли как бы агентов пересылать через польскую или финскую границу в Россию или через Маньчжурию, то это после Второй мировой войны стало фактически невозможным. Но надежду НТС не терял, просто считали, что нужно иметь терпение, что рано или поздно власть эта все равно должна рухнуть, потому что она строится на лжи, она угнетает народ, она не дает свободу слова, главное, не дает свободу совести, она преследует церковь. Так что в основном люди действительно верили, что рано или поздно она рухнет, эта советская власть. К этому времени нужно просто готовиться и тоже создавать ячейки в России, просто уже другими способами. Естественно, организация НТС самостоятельно не могла действовать. Нужны были, я бы сказал, спонсоры. Поэтому связались сперва с англичанами, с британской разведкой. Но когда британцы как бы требовали взамен тоже, чтобы НТС снабжал их информацией, своей информации, НТСовцы от этого отказались и стали сотрудничать с американцами, которые не ставили условия, а просто поддерживали НТС, зная, что это все равно будет в пользу и Америке, будет как бы расшатает, может быть, советскую власть. Естественно, всем было понятно, что американцы — это не наши друзья, просто один другого готов был использовать. Но американская помощь происходила, конечно, неофициально, это не то, что американский конгресс давал деньги НТС, это шло через коммерческие предприятия, которые могли жертвовать на деятельность НТС, это списывалось с налогов, вот так. Так что фактически была независимая, можно сказать, организация НТС с местным нахождением во Франкфурте на Майне. Вот, как НТС вел свою работу? Во-первых, была радиостанция «Свободная Россия». Это была радиостанция в передвижном микроавтобусе, из которого вещали с разных как бы частей Германии. Этот, значит, автобус разъезжал по всей Германии вдоль границы Западной и Восточной Германии и вещал на Советский Союз. Конечно, были глушители, поэтому нужно было менять постоянно и волну, и местоположение этого грузовичка. И кроме того, посылали воздушные шары. Причем конструкция была такая, что к воздушному шару привешивали листовки, и через какое-то время, значит, часть этих листовок автоматически спадала. И шар летел дальше. Через какое-то время опять часть веса, значит, падала. И таким образом листовки распространялись.
А что было написано в них?
Идеи солидаризма, идеи о правовом обществе, призывы к борьбе с советской властью, к борьбе за свободу слова и совести. То есть и об идее солидаризма. То есть объясняли просто, что есть альтернатива советской власти. Вся эта пропаганда, что вот была Октябрьская социалистическая революция, и наш народ идет...
А до этого был сплошной мрак.
Да-да-да. Вот как будто нету альтернатив. Альтернативы всегда были. НТС старался на это указывать. И такие листовки, по некоторым сведениям, дошли аж до Кореи. Так вот, через всю Россию. Но все эти акции потом прекратились, потому что они были очень дорогими и в итоге не были очень эффективными. Были потом другие две возможности. Это акция «Стрела». Мы собирали адреса, или наши вот люди собирали адреса из всего Советского Союза, случайные адреса, любые адреса. И потом на эти адреса отправляли литературу. Либо Евангелие написано на очень тонкой бумаге, либо запрещенную литературу Солженицына, Пастернака, или вот листовки НТС. Конечно, понимаю, что большинство этих людей будет сразу испугается. Многие отдавали это сразу, конечно, органам. Угу. Не понимали, почему им пришло такое письмо. Но некоторые отзывались, были даже ответы людей. И таким образом находили единомышленников. И это способствовало тоже все-таки созданию ячеек НТС в России. А были они. И в 87-м году вот они... просто уже стали открыто работать. Вот Валерий Сендеров в Москве и Ростислав Полчанинов в Петрограде, они вот открыто с тех пор стали работать, объявились.
А в 50-е годы кто возглавлял НТС?
Значит, был сперва у нас такой Байдалаков до 50-х годов, а потом Паремский, Артемов, потом Евгений Романов. Он до 95-го года.
А правда, что Евгений Поздеев, основатель радио «Голос православия», можно сказать, такого отца радио «Град Петров», он был руководителем Глеба Александровича Рара вот в такой вот деятельности по распространению листовок, ну вот в частности, деятельности НТСовской.
Был такой период, они сотрудничали, действительно, Поздеевы тоже типичная эмигрантская семья, которая искала, чем она может служить России. Так что они были тоже членами НТС. Какое-то время потом они ушли от этой работы. И мне скорее они знакомы по скаутской линии, они также были активными скаутами в организации «Арюр». Но это известная семья, конечно, в Мюнхене.
Расскажите немного о том, как ваш отец познакомился с вашей мамой и кто она?
Моя мама Софья Васильевна Рар, рожденная Орехова. Ее отец Василий Васильевич Орехов в молодом возрасте, еще несовершеннолетнем возрасте, когда началась Великая война, он добровольно вступил в русскую армию и отправился на фронт. Действительно, ему дали эту возможность, за него кто-то заступился, так что воевал он сперва на Балтийском фронте, в Восточной Пруссии. Во время гражданской войны он сразу примкнул к добровольческой армии и потом воевал, служил в русской армии на юге России. И стал 18 лет уже капитаном. Ну, офицеры помирали, нужно было следующих делать офицерами, поэтому уже таким молодым человеком он стал офицером. Потом эвакуировался с Крыма в конце 20-го года, чуть ли не на последнем корабле, уже из Феодосии. Эвакуировался в Константинополь, потом оказался в Париже, где женился на Маргарите Владимировне Петровой. Она дочка русского офицера, члена генерального штаба и одного из первых военных летчиков в Сибири. И вот дедушка Василий Васильевич Орехов, он был членом РОВС, Русского общевоинского союза, и еще по приказу генерала Врангеля, который скоро после этого скончался, он с 29-го года издавал журнал «Часовой». Это был как бы журнал, орган связи всех русских офицеров и солдат за рубежом, то есть членов РОВС. Это он делал почти до конца жизни, он скончался в 90-м году, и последний журнал, номер «Часового», был посвящен тысячелетию крещения Руси в 1988 году. И вот мама выросла в такой вот семье офицера в Брюсселе, и после войны тоже считала, что она должна чем-то заниматься, что-то делать для России. Единственная реальная возможность была НТС в Германии. И вот люди из Бельгии, Франции тоже ездили на так называемые посевские конференции, которые устраивал журнал «Посев» в Германии, во Франкфурте. И вот там мать познакомилась с отцом и, в общем, поженились в 1957 году. И сразу их отправили на Дальний Восток, чтобы там работать на радио «Свободная Россия». То есть послали на остров Формозу.
А кто их послал?
НТС.
То есть это люди, которые живут в Европе, но которые не собираются строить свою, как у нас говорили в Советском Союзе, буржуинскую жизнь, а они подчиняются организации НТС и просто буквально подчиняют всю свою жизнь, свое будущее, свою семейную жизнь. Это же потрясающе.
Совершенно верно. И я думаю, что это, в общем, в частности, различает членов первой волны русской эмиграции от вот последней волны эмиграции, которая за последние годы переехала в зарубежные страны просто за поисками лучшей жизни. Представители первой волны эмиграции не добровольно покинули родину, а покинули ее временно, принужденным образом, с оружием в руках, чтобы продолжать борьбу за освобождение России. И эта мысль, эта идея передавалась из поколения в поколение. И даже вот мое поколение воспитано в том, что мы не никак не можем быть гражданами другой какой-то чужой страны. Мы не должны себе там искать лучшую жизнь или тем более оставаться там на всю жизнь, а нужно идти на пути служения России таким образом и по возможности, конечно, вернуться в Россию. Такая мысль меня лично не оставила до сих пор. Я просто ищу себе применение здесь в Россию. Я каждый год несколько раз бываю в России, но как-то вот не могу же я приехать с чемоданами, встать на Красной площади и сказать, вот я приехал. Никому я, в принципе, не нужен. Я сам должен найти себе применение. Не, ну вот так, по приказу НТС действительно, значит, меняли свое место жительства. Таким образом оказались на Формозе.
Долго они там прожили?
На Формозе нет, с 57 по 59 год. Там родился мой старший брат Александр, который сегодня работает политологом. Многим он, может быть, известен. Он выступает и по радио, и по телевидению. Старается быть как бы таким мостом между Россией и Германией. Главным образом убеждать германских политиков в том, что такое Россия и что она не опасна. Наоборот, как бы нужно помогать России и не слушаться всегда американцев, скажем так. Вот так там родился Александр. Потом переехали в Токио, где отец работал уже в японском радио, но опять-таки вещал на Россию. То есть давал как бы свободную информацию в Россию, где не было свободной информации. Там родились опять-таки моя старшая сестра Ксения и двое братьев Всеволод и Михаил. И потом в 63-м году семья вернулась опять-таки по поручению НТС в Германию, во Франкфурт-на-Майне, где уже отец продолжал работать в издательстве «Посев» во Франкфурте. ну, все-таки многодетная семья. Там во Франкфурте родился я в 64-м году, и потом еще моя сестра Ирина в 66-м году. Вот было трудно с заработком НТС, это был нищенский заработок, было трудно кормить многодетную семью, поэтому отец стал все-таки искать как бы альтернативы. И вот появился случай в 74-м году, ему предложили работать на радиостанции «Свобода» в Мюнхене. Сперва как бы читать новости, но потом отец все-таки увидел, что есть возможность более интересная и, главное, ему более лежащая ближе к сердцу, это вести религиозные передачи. И таким образом отец тоже чувствовал, что он как бы не работает на американцев, а работает на Россию и на благо русской церкви. Он независимые передачи вел. Конечно, американцы старались влиять на программу, конечно, программы подчинялись американской редакции, и иногда были проблемы. В частности, отец хотел написать программу о Столыпине к годовщине убийства Столыпина, и вот американец, редактор, не хотел этого допустить, потому что, мол, у Столыпина такая репутация была, не знаю, вот очень такого консервативного русского, чуть ли не националиста. Как же о нем делать передачу? И тут за отца заступился Александр Исаевич Солженицын. Он влиятельная фигура была в Америке, и он нужным людям свое слово сказал, и после этого отцу разрешили провести передачу о Столыпине.
То есть он делал исторические передачи?
Скорее религиозные, но связанные тоже с историей. Но в основном религиозные, то есть чтение Евангелия каждый день, то есть в зависимости от этого дня, о каких-то религиозных деятелях. В основном, значит, он брал тексты отца Александра Шмеймана, его тексты и речи передавал по радио. И как бы кульминацией работы было все-таки год тысячелетия крещения Руси. Тут отец старался. И тут американцы хотели как бы сократить эту программу, не понимая, почему это так важно. Да еще украинская редакция ругалась, что как бы это же не крещение Руси, а вот крещение Украины. Но как-то и здесь Солженицын помог, и отец смог на высоком уровне провести довольно обширную программу по крещению Руси.
А радио «Свобода» своим вещанием покрывала территорию Советского Союза?
Да, покрывала. Было, конечно, несколько мест, откуда вещали. В данном случае это из Мюнхена вещали. И покрывали, да. Было, значит, «Радио Свобода» на страны Советского Союза и «Радио Свободная Европа» на другие страны Восточного Блока. Но покрывала территорию, но опять-таки ее старались глушить. Но все-таки очень многие люди слышали эти передачи.
Да. Кто-то старался глушить, а кто-то старался ловить.
То-то и дело. И многие люди потом моей маме, моему отцу даже, говорили нам, что они даже пришли к вере благодаря передачам моего отца. Потому что просто услышали вещи, которые до этого не слышали, о которых ничего не знали.
Передачу вела Марина Лобанова. Продолжение беседы с Дмитрием Глебовичем Раром слушайте через неделю.